8. Ральф не знал многих нюансов принудительного отпуска, поскольку никогда раньше с этим не сталкивался. Например, он не знал, разрешено ли ему вообще находиться в участке. Поэтому поехал туда во второй половине дня, когда ежедневная деловая активность уже шла на спад, и жизнь в управлении замирала. Когда он вошел в общий зал, там было практически пусто. Только Стефани Гульд еще в штатском заполняла отчеты на одном из старых компьютеров, которые городской совет давно обещал заменить, а Сэнди МакГилл за диспетчерским столом читала People. Шефа Геллера на месте не было.
«Привет, детектив», — сказала Стефани. «А что ты здесь делаешь? Ты же вроде на отдыхе».
«Да вот соскучился по работе».
«Могу загрузить тебя прямо сейчас», — предложила она, похлопав по стопке папок рядом с компьютером.
«Может быть, в другой раз».
«Мне очень жаль, что все так получилось. Нам всем очень жаль».
«Спасибо».
Он подошел к Сэнди и попросил ключ от хранилища вещественных доказательств. Она тут же выдала ему ключ, даже не оторвавшись от своего журнала. На стене у двери в тесную комнатушку, где хранились вещдоки, висела дощечка с листом и ручкой. У Ральфа мелькнула мысль плюнуть на правила и пройти так, но он все-таки записал на листке свое имя, дату и время — 15:30. Собственно, у него не было выбора. Гульд и МакГилл знают, что он приходил в управление, и знают зачем. Если кто-нибудь спросит, что он делал в хранилище вещдоков, он честно ответит, как есть. Его же не отстранили от службы, а просто отправили в отпуск. В крошечной комнате размером чуть больше стенного шкафа было жарко и душно. Флуоресцентные лампы мигали. Как и древние компьютеры, эти лампы давно нуждались в замене. Флинт-Сити, получавший дотации из федерального бюджета, обеспечивал полицейское управление необходимым оружием, и даже более того, кому какое дело, что инфраструктура разваливается. Если бы убийство Фрэнка Питерсона произошло в те времена, когда Ральф только начинал служить в полиции, вещдоков по делу Мейтленда набралось бы на 4 больших коробки, если не на все 6, но компьютерный век творит чудеса компрессии, и теперь все уместилось в 2. Плюс ящик с инструментами из микроавтобуса. Стандартный набор молотков, гаечных ключей и отверток. Ни на одном инструменте, ни на самом ящике отпечатков Терри не было. Из чего Ральф сделал вывод, что этот ящик уже находился в микроавтобусе на момент угона, и Терри не стал проверять его содержимое, когда взял Econoline для своих черных целей. Одна из коробок с вещдоками была обозначена «Мейтленд дом», вторая — микроавтобус «Субару». Именно эта коробка и была нужна Ральфу. Он разрезал ленту. Теперь уже можно. Терри мертв. После непродолжительных поисков Ральф выудил из коробки прозрачный полиэтиленовый пакетик с бумажным обрывком. Треугольный кусочек голубого листа. Сверху жирными черными буквами было написано «Томми и Тап». На Тапе надпись обрывалась. В верхнем углу был нарисован пирог, от которого поднимался пар. Наверное, потому Ральф и решил, что это обрывок меню какого-то ресторана, хотя сам рисунок в памяти не отложился. Но засел в подсознании. Как там сказала Дженни в их сегодняшнем ночном разговоре?
«Я верю, что за каждой мыслью, которую я сознаю умом, стоит еще дюжина мыслей, о которых я даже не подозреваю».
Если это правда, Ральф отдал бы немалые деньги, чтобы ухватить мысль, притаившуюся за желтой бретелькой. Потому что там явно скрывалась какая-то важная мысль. Он был в этом почти уверен. И еще в одном он был почти уверен. В том, как именно этот клочок бумаги оказался на полу под водительским сиденьем. Кто-то сунул меню под дворники всех машин, припаркованных в том квартале, где стоял угнанный микроавтобус. Водитель, может быть, парнишка, который угнал его первым, еще в Нью-Йорке, а может быть и следующий угонщик, просто сорвал листовку, поленившись поднять дворник, и не заметил, что под ним остался оборванный уголок. Потом, уже на ходу, заметил. Потянулся и вытащил, но не стал выкидывать за окно, а бросил на пол себе под ноги. Возможно, он был человеком воспитанным, хоть и вором, и считал неприемлемым мусорить на дорогах. Возможно, сзади ехал полицейский патруль, и угонщику не хотелось привлекать к себе лишнее внимание даже из-за такой мелочи. Также возможно, что он попытался выкинуть бумажку наружу, но ветер задул ее обратно в кабину. Ральфу приходилось расследовать ДТП, в том числе одно очень скверное, где фигурировали окурки, неудачно выброшенные в окно. Он достал из кармана свой верный блокнот, привычка вторая натура, даже в принудительном отпуске, и написал на чистой странице «Томми и Тап». Потом поставил коробку микроавтобус «Субару» обратно на полку, вышел из хранилища вещдоков, не забыв отметить на листке у двери точное время ухода, и запер дверь. Отдавая ключ Сэнди, показал ей открытый блокнот. Она мельком взглянула на запись, оторвавшись от новейших похождений Дженнифер Энистон.
«Тебе это что-нибудь говорит?»
«Нет». И она снова уткнулась в журнал. Ральф подошел к Стефани Гульд, которая все еще заполняла отчеты на компьютере и чертыхалась себе под нос всякий раз, когда нажимала не ту клавишу, что происходило довольно часто. Стефани заглянула в блокнот и пожала плечами.
«Кажется, тап — это какой-то старинный британский жаргон, что-то связанное с сексом. Ну, больше мне ничего в голову не приходит. А это важно?»
«Не знаю. Может, и нет».
«Ну так загугли».
Дожидаясь, пока загрузится его собственный допотопный компьютер, Ральф решил обратиться в справочное бюро, на котором был женат. Дженни взяла трубку после первого гудка и сразу ответила на вопрос.
«Это могут быть Томми и Таппинс, миляги-детективы из романов Агаты Кристи. Она писала о них, когда не писала об Эркюле Пуаро или мисс Марпл. Если я права, то это, скорее всего, окажется ресторан, которым владеют пожилые супруги, непременно британцы. И там наверняка подают Bubble and Squeak».
«Bubble и что?»
«Неважно».
«Может быть, это и не важно», — повторил он, — «но может быть и важно. Вот и приходится копаться в дерьме, чтобы понять, важно оно или нет. Собственно, почти вся сыскная работа — это раскопки дерьма. Да простит нас Шерлок Холмс».
«Но мне все равно любопытно. Когда вернешься домой, расскажешь. Кстати, купи по дороге апельсиновый сок».
«Хорошо, я заеду в Джеральд», — сказал Ральф и отключился.
Он открыл Google, вбил в строку поиска «Томми и Таппинс», секунду подумал и добавил «ресторан». Компьютеры в управлении были старыми, но новый роутер работал шустро. Через пару секунд на экране появились результаты поиска. Первым шел кафе-бар «Томми и Таппинс» на бульваре Нортвудс в Дейтоне, штат Огайо.
«Дейтон. Что-то насчет Дейтона. О нем, кажется, упоминалось в ходе этого прискорбного дела. Если да, то когда? И в каком контексте?» Ральф откинулся на спинку стула и закрыл глаза. И если деталь, связанная с желтой бретелькой, упрямо от него ускользала, то с Дейтоном он разобрался мгновенно. Да, конечно. Последний разговор с Терри Мейтландом. Они говорили о белом микроавтобусе, и Терри сказал, что в последний раз он был в Нью-Йорке в свой медовый месяц. Но этой весной Терри ездил в Огайо, как раз в Дейтон. На весенних каникулах у девчонок я хотел повидаться с отцом. А когда Ральф спросил: «Твой отец живет в Дейтоне?», Терри ответил: «Но если это можно назвать жизнью». Он позвонил Сабло.
«Юн, привет, это я».
«Привет, Ральф, и как тебе отдыхается?»
«Замечательно, ты б видел мою лужайку». «Я слышал, тебе будет объявлена благодарность за то, что ты прикрыл своим телом великолепную, хоть и безмозглую тушку той телеведущей».
«Ну, вроде бы ходят такие слухи. Жизнь неплохо обходится с сыном бедного мексиканского фермера».
Ты вроде бы говорил, что твой отец владеет крупнейшим в Амарилло автосалоном. Ну, может, и говорил, но когда выбираешь между легендой и правдой, всегда выбирай легенду. Этому учит нас мудрый Джон Форд в «Человеке, который застрелил Либерти Вэланса». И чем я могу быть полезен?
Сэмюэлс говорил тебе о парнишке, который первым угнал микроавтобус.
Да, удивительная история. Кстати, ты знал, что парнишку зовут Мерлин? И тут точно не обошлось без чародейства. Доехать до Южного Техаса аж из Нью-Йорка.
Ты можешь связаться с полицией Эль-Пасо? Там его странствия завершились, но Сэмюэлс говорил, что паренек бросил микроавтобус в Огайо. Я хочу выяснить, где именно в Огайо. Возможно, в Дейтоне? Если да, то не рядом ли с кафе-баром Томми и Таппенс на бульваре Нортвудс?
Но думаю, что смогу все узнать.
Сэмюэлс говорил, что этот маг Мерлин был в бегах несколько месяцев. Можешь попробовать выяснить, когда он бросил микроавтобус? Вдруг это было в апреле?
Да, наверное, смогу. А зачем? Можно спросить?
Терри Мейтланд был в Дейтоне в апреле, навещал отца.
Да ну! Судя по голосу, Юна очень заинтересовала эта информация. «Один?»
«Нет, с семьей», — сказал Ральф. «И они летели туда и обратно».
«Значит, голяк?»
«Скорее всего. Но что-то в этой истории определенно настраивает сознание на медитативный лад».
«Как-то оно сложновато для сына бедного мексиканского фермера, детектив».
Ральф вздохнул.
«Ну ладно, попробую все разузнать».
«Спасибо, Юн».
Буквально в ту же секунду, когда Ральф закончил разговор, в общий зал вошел шеф Геллер со спортивной сумкой на плече. Вид у него был бодрый и свежий, будто только что из душа. Ральф помахал ему рукой и получил в ответ хмурый взгляд.
«Тебе не положено здесь находиться, детектив».
Вот и ответ на один из вопросов.
«Иди домой, подстриги лужайку».
«Уже подстриг», — сказал Ральф, поднявшись из-за стола.
«На очереди уборка в подвале». «Вот и займись», — Геллер помедлил в дверях своего кабинета. «И, Ральф, мне очень жаль, что все так получилось. Мне действительно очень жаль».
«Все только это и говорят», — подумал Ральф, выходя в послеполуденный зной.